Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие трудящиеся. Единственное и неповторимое профсоюзное на радио «Спутник». Со мной сегодня в студии Александр Алексеевич Клиштурин, мой бессменный соведущий, заместитель главного редактора профсоюзной газеты «Солидарность».
Ну и, конечно, в студии сегодня Екатерина Юрьевна Дашевская, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты».
Всем еще раз здравствуйте. Мы сегодня решили немножечко вас удивить и сделать такой необычный немножко выпуск. Мы много вам рассказываем о частных ситуациях, которые происходят в отдельных профсоюзах, которые происходят в отдельных отраслях. А сегодня мы решили ответить на сакраментальный вопрос всех, кто так или иначе ленится у поисковика спросить про профсоюзы, про нашу идеологию, про нашу историю, про историю вообще возникновения и создания ФНПР. И мы решили сделать для вас вот такой вот информационный выпуск, немножечко рассказать вам, так сказать, матчасть. У меня есть такая смешная тема. Меня когда люди, которые не пересекаются с ФНПР, ну и случайно попадают в какие-то профессии и начинают, так сказать, формулировать свою профессиональную идентичность, спрашивают, а что за ФНПР, что за профсоюзы, как так-то вообще, что это такое? Я начинаю хохотать и рассказываем, что, ребят, ну вы, наверное, где-то живете в каком-то другом измерении.
В вакууме.
В вакууме, потому что ФНПР это такая структура, и профсоюз такая структура, которая существует более сотни лет. Вы только вдумайтесь, пожалуйста, это более сотни лет. Какие-то структуры возникают, приобретают какие-то локальные частные интересы, рушатся, а профсоюзы существуют, существуют для людей, и людям помогают. И несут свою идеологию через века, так сказать. И даже немножечко шучу я, чтобы люди проще понимали, говорю, слушайте, вот вы про масонов же знаете, да, вот вам же рассказывают в дурацких передачах всяких про масонские вот эти вот ложи и так далее. Вот это антимасоны. То есть вот если вот масоны не про людей, а про конкретные интересы разных там структур организаций, то вот есть такая организация про людей. И существует она очень давно. И создана она в первую очередь людьми. Вот сегодня об этом мы с вами будем говорить. Мы вам много интересного расскажем. С нами на связи будет первая часть программы Александр Владимирович Шершуков, уже вам известный, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. И поучаствует, конечно, в нашей дискуссии. Саш, ну вот скажи, пожалуйста, мы очень много с тобой говорим про форму и содержание вот этой вот профсоюзной материи. Есть у тебя мысли такие качественные на
счет? Понятно, что форма там, профсоюзного образования может меняться с годами, но содержание это остается примерно тем же. Это защита интересов трудящихся, это борьба за повышение заработков, за то, чтобы на рабочем месте человек чувствовал себя уютно, комфортно, удобно и, главное, безопасно. Да, вот и, наверное, третья задача – это в обязательном порядке борьба за льготы и гарантии для трудящихся, да и, в принципе, для всех граждан, так сказать, чтобы им жилось поспокойнее и получше в нашей стране, да и во всех прочих странах профсоюзы примерно про это и за это выступают.
Ну, давайте вкратце. Вот в СССР все профсоюзы были объединены во Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов.
ВЦСПС.
Классно звучит, да, вот прям звучит очень хорошо. Который, в свою очередь, возник на базе созданного еще в 1917 году Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов. 19 сентября 1990 года Учредительный съезд профессиональных союзов России принял постановление о формировании Федерации независимых профсоюзов РСФСР и программе ее действий. А в 92 году, 24 января, была создана Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Тут, в принципе, чуть-чуть предвосхищая, наверное, беседу с Александром Владимировичем Шершуковым, который, кстати, помимо того, что зампред ФНПР, он еще и автор книги «История профсоюзов современная», да, «Краткая история профсоюзов России». Это очень занимательное произведение, относительно, кстати, не великая книга, специально для того, чтобы с ней мог ознакомиться каждый и ее, так сказать, оценить и посмотреть. Там специально изложено простым и хорошим языком вся история ФНПР. Но тут нужно понимать различия. Да? Если ВЦСПС было, по сути, частью государственной механики, то ФНПР, как Федерация независимых профсоюзов России, она, в принципе, не является частью там, государственного аппарата. Она является независимой организацией, которая защищает интересы своих членов профсоюза. И в этом смысле, конечно, следует сказать следующее, что когда члены того или иного профсоюза жалуются, что там вот... когда граждане России определенные жалуются, что, значит, вот наши интересы не защищены, то все, они должны в первую очередь спросить самих себя, собственно, они в профсоюзе-то состоят или нет?
Ну, собственно, если да. Чьих рук дело защита вот этих вот интересов?
Правильно. Если состоят люди в профсоюзе, то им следует интересоваться у своей профсоюзной организации, у своего профсоюза, что не так в, так сказать, в лавке, да? А почему не исполняются те пожелания, которые они профсоюзу предъявляют? А если не члены профсоюза, то им, естественно, следует создать профсоюзную организацию, присоединиться к отраслевому профсоюзу и уже через этот механизм решать свои зарплатные проблемы, проблемы, связанные с рабочими местами и так далее.
Александр Владимирович с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно ли, видно ли нас?
Да, вполне.
Замечательно. Можно немножечко вот такого вот хорошего исторического ликбеза? У меня, кстати, есть ваша книга. Книга замечательная, всем рекомендую. И попробуйте скачать онлайн. Я не знаю, насколько это возможно. Кстати, это возможно?
Нет.
Или только с автографом?
Невозможно.
Я думаю, пора наконец дать такую возможность.
В бумаге, что называется.
Буду настраиваться на электронный формат и упрашивать вас перевести и дать возможность людям вот такого быстрого доступа.
Но сейчас ведется беседа с Литресом на ту тему, чтобы, соответственно, через этот сервис можно было в том числе ознакомиться с книгой.
Прям было бы очень здорово. Александр Владимирович, можно бы прям краткий ликбез? Вот для тех, кто действительно задает до сих пор вопросы...
Откуда профсоюзы в России?
Да.
Сначала земля была очень горячая, потом она остыла, потом на ней появились профсоюзы, значит, и в форме ВЦСПС, как вы совершенно правильно сказали, до 1990 года, ну вот, существовали вот так. А дальше, началось два процесса. Собственно говоря, уже в период перестройки начали создаваться различные российские структуры, политические, общественные и так далее. Да? Значит, причем как такие относительно формальные, так и относительно неформальные. Ну, там возникают новые политические партии, возникают профсоюзы, которые созданы были на базе, допустим, там, я не знаю, шахтерских забастовок 1989 года, когда в Донбассе, Кузбассе, в Иркуте сотни тысяч людей выходили на площадь, требуя, в общем, достаточно элементарных вещей, начиная от мыла, нормального снабжения и так далее. И одновременно шли процессы уже в тех структурах, которые, вот что называется, советские, почти уже бывшие советские. И вот в 90-м году в марте состоялся первый этап съезда российских профсоюзов. Причем анекдот заключается вот в чем. Там была большая внутренняя игра страстей внутри вот ВЦСПС, потому что вот как коммунистической партии Советского Союза, там были коммунистические партии Украины, в нее входили как элементы, да, национальных республик, а вот коммунистической партии РСФСР не было. Это было, и, кстати, вот пресловутое ленинградское дело в конце 40-х годов, когда там было расстреляно руководство Ленинградской партийной организации и глава Госплана Вознесенский, да, так называемый, значит, оно частично было связано с тем, что люди собирались и говорили насчет того, что вот надо бы нам создать коммунистическую партию, в том числе и РСФСР. Но это мы сейчас не будем углубляться в эту тему, хотя она очень интересная, это такая...
Да, знаете, это заслуживает отдельного эфира.
Александр Владимирович, как профессиональный историк, он...
Да, советская конспирология. Ну вот, в период перестройки начали возникать российские структуры. Кстати, тогда возникла коммунистическая партия, тогда еще РСФСР. Предшественником Геннадия Андреевича Зюганова был такой Иван Полосков. Правда, сейчас о нем... значит, уже забыли, и фамилия Полосков ассоциируется, значит, уже в большей степени с поэзией, значит, женского, так сказать, рода.
Женская лирика,
другая.
Да.
Что?
Женская лирика, абсолютно верно.
Да-да-да. Вот. И одновременно внутри профсоюза ВЦСПС начался разговор о том, чтобы создать не федерацию, а такой вот совет профсоюзов, относящийся к РСФСР. И вот внезапно, совершенно уже на съезде, который был в марте 90-го года, значит, что называется, поступает предложение создать не совет, а федерацию, отдельную структуру, которая объединяет профсоюзы России. РСФСР тогда еще, но Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Но дело в том, что на тот момент российских структур у отраслевых профсоюзов не было. Были в их профсоюзной структуре там, опять-таки, отдельные какие-то вот территориальные подразделения для там, национальных республик, вот, а российских не было, и отдельных профсоюзов российских не было. Поэтому первый этап съезда состоялся в марте, а второй, о котором вы говорили, 19 сентября, прошел, соответственно, только в конце года. И вот этот вот с марта по сентябрь был период, когда были учреждены, ну, почти большинство, наверное, отраслевых профсоюзов в России. Вот. Значит, там было много совершенно разных сюжетов. Как бы, знаете, смысл же вот еще в чем заключается. Российские, советские, точнее, профсоюзы, это была такая, как сейчас вы сказали, вертикально интегрированная, централизованная и очень такая, как бы сказать, административная структура, обладающая большим количеством ресурсов, материальных, финансовых, людских, мобилизационных и так далее. Открытый вопрос, почему в период перестройки и кому понадобилось ее уменьшить ее возможности?
Александр Владимирович, ну для кого этот вопрос открытый?
Ну это я, знаете, все равно. Мы же не читали с вами протоколы каких-то мудрецов, значит, которые бы, значит, сидели где-то в кружке и говорили вот так, а теперь мы развалим профсоюзы.
Уж простите, но на мой взгляд есть очевидные вещи, когда действительно нужно развалить большую структуру, в первую очередь бьют по трудящимся, по человеку труда, который действительно организует большинство основополагающих процессов и приносит реальную пользу. Ну понятно.
А вот пользуясь случаем, у меня пару вопросов. Вот там ФНПР любят покритиковать за следующее, что вот там типа было в профсоюзах порядка 50 миллионов человек в ВЦСПС, и вдруг то все сократилось до 20 миллионов, за счет чего это сокращение в основном произошло?
Отличный вопрос.
Во-первых, в советских профсоюзах, если я могу ошибиться в цифре, было около 140 миллионов человек. Угу. Потому что, во-первых, ну, численность Советского Союза была больше, да, чем, значит, сейчас Россия, да? И больше, чем РСФСР, естественно, да. Во-вторых, практически все работающее население были членами профсоюза. Поэтому численность была не 50 миллионов, а больше. Вот. При своем создании ФНПР, да, насчитывало примерно 50 миллионов. Значит, сейчас около 20 миллионов. То есть общая численность сократилась, ну, примерно более чем в два раза. Вот. Значит, ну, если вкратце, то ситуация достаточно простая. Во-первых, сейчас никого палкой в профсоюзы не загоняют, как в советское время. Я извиняюсь, конечно. Либо у профсоюзов отсутствует такое количество пряников, которое было в советское время, с одной стороны. С другой стороны, мы 30 лет живем в ситуации, когда...
Когда работать тоже, значит, никого палкой не загоняют. И, в принципе, труд как ценность немножко поменялся.
Говорилось о том всему обществу, что... ценность человека заключается не в том, что он занимается неким производительным трудом, а в том, что он каким-то образом стал богатым человеком.
Абсолютно верно.
В этом заключается ценность человека, и значит, ну как бы, что тебя объединят. И третий момент. Людям на протяжении 30 лет говорили, что вообще любые формы объединения по большому счету не нужны. Ты в состоянии добиться всего сам, ты в состоянии добиться богатства, защитить свои права и прочее, прочее, и ты креативная личность. Если ты креативная личность, то это как бы опять-таки элемент такого индивидуализма, что уникальность.
То есть такое, да? Раздувание эго на массовом, в массовом масштабе.
А это значит, что что тебе объединяться с кем-то? Ну, с какими-то там, я не знаю, ходят какие-то там, быдло-не быдло, но так, так сказать, через губу смотреть, приучали людей смотреть на всех, включая своих соседей, да и, в общем, и товарищей, так сказать, даже по производству. Вот.
Сам принцип товарищества его планомерно разрушали.
Да, конечно, да, естественно. Вот. И последний момент – это за сильное влияние на профсоюзное членство оказалось изменение структуры экономики. Почему? Потому что сейчас большое количество, вот есть крупные предприятия, и на крупных предприятиях, не на всех, но, наверное, на большинстве профсоюзной структуры есть. Потому что работодатели, ну, такие, более-менее нормальные, так сказать, цивилизованные, и не пришедшие, пришедшие сюда с целью там срубить денег, развалить производство, распродать его, построить, значит, там торговый центр на месте и так далее, они понимают нужность профсоюзной структуры и их интерес. А вот средний и малый бизнес, да, в меньшей степени это понимают. А вот если, а у нас, извините, малый и средний бизнес – это вообще-то существенная часть экономики. Там создавать не только у нас в стране, но и на Западе, на Востоке, создавать профсоюзные организации наиболее сложно. Ну, потому что там парикмахерская, там работают 5 человек. Один из работающих, кстати, и собственник этого всего, значит, там какого-нибудь космического салона, да?
Ну, как правило, да, там, еще и толком опериться не успели, сложностей много, настройка сложная действительно. И тут вопрос, конечно, большому в этом смысле гораздо проще скооперироваться и выжить, чем маленькому.
А у меня вот второй вопрос, так как я 2 анонсировал, да, поэтому позволь себе задать второй. У меня друзья сейчас спрашивают, вот были комсомольцы, да, что сделали комсомольцы при наступлении, знаю, при кончине советской власти? Они распустились, самораспустились, и при этом многие из них, верхушка приватизировала собственность, там, которая принадлежала комсомолу, и счастливо на этом деле живут, зарабатывают, ну, в том числе довольно известные люди среди них. А почему там профсоюзные лидеры так не поступили, структура не позволила, или там честность?
Почему?
Ну, я бы так сказал. Во-первых, положа руку на сердце, профсоюзы не так долбали, как долбали идеологические учреждения советской власти. То есть партию либо комсомол. Там в этом смысле же был не только кнут, там был и пряник. В виде пряника для вот роспуска, да, возникала возможность там приватизировать какие-то там, вот, так сказать, объекты, относящиеся к этим идеологическим организациям. Да. Нас долбали не таким образом, не настолько жестко. Да. То есть если бы внешнее давление было бы действительно серьезное, да, оно было на определенном этапе. Это в 93-м году, когда были выяснения между Борисом Николаевичем Ельциным и, значит, съездом народных депутатов, значит, России, да, когда там дело дошло до массовых противостояний, и, в общем, прежнее руководство ФНПР поддержало позицию депутатов. Вот, здесь были в штаб-квартире ФНПР на Ленинском 42, я просто тогда еще работал здесь, ну, правда, в более юном возрасте, значит, отключали телефоны, соответственно, да, там типа свет и так далее.
Ну, то есть репрессии устроили.
Интересно.
Ну, просто народ удивляется.
Не дошло. Но было интересно. Так вот, дальше, я бы так сказал, профсоюзы поддавливали, значит, в период Бориса Николаевича Ельцина. Вот вы сказали по поводу создания Российской трехсторонней комиссии в 92 году. Все правильно, структура была как бы провозглашена, но система социального партнерства не заработала.
Абсолютно верно.
Да. В отличие от, кстати, сегодняшней ситуации. Сейчас она тоже разная на самом деле, да, но она все-таки есть и механизмы, и большая готовность к диалогу. Вот. А почему там насчет профсоюзной собственности? Показатель-то простой. Когда сейчас пытается ее, извините за терминологию, отжать с помощью там исков Генеральная прокуратура, это же показывает еще то, что эта собственность сохранилась. Если пытаются что-то сейчас, значит, там отнять у профсоюзов, это же как раз аргумент в том смысле, что есть что отнимать. И это не приватизировано, это не разбазарено, не пропито, не прогуляли там и так далее и тому подобное. Поэтому как бы были сложные времена, но я думаю, что мы их... Ну, правда, для нас сложные времена не заканчиваются, но это нормально.
За ними иные приходят, они будут тоже трудны.
Как говорит мой друг и товарищ, адвокат Аграновский, кажется, мы берем реванш. А есть, успеем пару вопросов от наших слушателей? Нам тут присылают интересные вопросы.
Я буду сокращаться в ответ.
Вопрос. Скажите, реально ли участвовать объединение трудящихся в управлении коллективным владением предприятием? Как в фильме «Замерзшие в Сиэтле», где проникнувшая проблемами коллектива топ-менеджер нашла инвесторов, выкупила предприятие, которое хотели закрыть в пользу рабочего коллектива.
Значит, вот сейчас тема народных предприятий не получила развития, по сути дела, у нас в стране по разным причинам, я сейчас не буду вдаваться.
Но есть
случаи, когда профсоюзная организация является совладельцем предприятия через процент акций. Такие случаи есть, как бы, в общем-то, это как я думаю, что вот это как раз замерзшие все, значит, это самое в Сиэтле, как бы, да, там, кстати, один из персонажей, по-моему, имеет отношение к профсоюзу. Вот, значит, это вот как раз пример выкупа акций, соответственно, профсоюзными структурами в том числе.
Но есть, насколько я понимаю, механизм, который позволяет профлидеру участвовать в качестве члена совета директоров.
Да, но там есть ряд ограничений, потому что участвует он совещательным голосом, и он не может распространять ту информацию, которая стала ему известной. Поэтому он дальше там посидит, поучаствует, поговорит, потом приходит и молчит. Потому что ничего
никому сказать не может. Подозрительно молчит. Вопрос еще один, второй, очень быстрый. Как вы прокомментируете тезис, что те же причины, что вынуждают предпринимателей создавать картели, вынуждают рабочих создавать профсоюз?
Ну, в принципе, да, как бы это самое, как это было пословица, да, что гуртом как бы компании и батьку бить проще, так сказать, да, батьку я имел в виду не главу отдельного государства, да, вот, а если серьезно, то, конечно, смысл-то профсоюза в объединении усилий для того, чтобы в объединении ресурсов для того, чтобы иметь возможность что-то противопоставить более сильным ресурсом работодателя.
Ну вот на текущий момент просто есть тенденция, я понимаю так этот вопрос, что и предприниматели склоняются в сторону объединения усилий для выживания, и трудящиеся. И здесь вопрос следующий. Александр Владимирович, очень быстро просто. Да, нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение на текущий момент, что общество, разочарованное вот этим раздутым эго, разобщенное разными инструментами там, пропаганды, в том числе и пропаганды вот этого вот индивидуализма, все-таки начинает понимать и переориентироваться в сторону солидарной позиции, в сторону объединений, в сторону участия активного в управлении процессами собственной жизнью, в конце концов.
Если вкратце, на мой взгляд, общество действительно в этом разочаровалось, но общество еще не выбрало, куда оно пойдет.
А есть какой-то короткий прогноз? Вот, например, вот как вы себе это видите в ближайшем будущем в российском обществе?
Я думаю, это все будет зависеть от того, значит, от времени окончания специальной военной операции.
Но на текущий момент ориентир понятный, хотя вот по настроениям я лично, например, наблюдаю, что есть такая тенденция к объединению, к сплочению, к отказу от каких-то вот таких вот эгоистических пластиковых вещей, которые насаждались нам, последние лет 20, скажем так. И действительно, вот эта вот материя товарищества, та самая, которая дает колоссальную силу и колоссальный потенциал многим разным историям, и в первую очередь, которые и является основой такого вот профсоюзного настроя, настроения.
Все правильно, только отказ от постмодерна, он не должен скатиться в принятие архаики.
Соглашусь. Александр Владимирович Шершуков был с нами, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. Огромнейшее вам спасибо. Непременно будем ждать, когда книга появится не только в бумаге в доступе, потому что не все могут заказывать бумаги, а и в электронном виде. Хочу вам напомнить, что у нас есть телефон прямого эфира 8-968-766-3311. Нам не просто можно, нам нужно звонить, задавайте свои вопросы. Обязательно есть WhatsApp 8-495. Наоборот, я вам WhatsApp рассказала. Телефон прямого эфира 8-495-9595-912 и в телеграме радио _Спутник бот. Непременно туда тоже пишите. Мы все видим, все слышим. Пишите комментарии к трансляциям на ВКонтакте и на Рутуб. Мы все ваши комментарии тоже увидим и непременно ответим. Скоро вернемся.
Программа «Профсоюзы».